Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с нами в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Отец Алексей, мы сегодня хотели затронуть тему достаточно острую и значимую для большинства из нас. Мы живем в странное время, когда все перепуталось в информационном пространстве. И ложь, и правда, и клевета, и похвала. И разобраться, что есть что, очень трудно. В особенности трудно церковному человеку, когда вся эта информация касается внутренней жизни церкви и священноначалия, священства, да даже, в общем, и мирян благочестивых, которых мы уважаем. Но вот интересно, в нашей студии не так давно был гость ваш, прихожанин, американец, который уже несколько лет живет и работает в России, принял православие, является активным участником вашего волонтерского движения по сохранению деревянных храмов Русского Севера. И когда мы его спросили, как он реагирует на вот такие новости, которые нелицеприятно затрагивают жизнь церкви, он ответил очень мудро, несмотря на то, что в церкви он не так давно. Он сказал, что это вообще-то его не очень интересует, хотя он расстраивается, потому что его больше интересует тема спасения души. И вот каким образом нам всем прийти к такому пониманию того, что происходит вокруг? Наверное, лучше всего обратиться к каким-то достаточно ярким историческим примерам, поскольку клевета – это такое явление, которое родилось не сегодня, а на протяжении всей жизни Церкви Христовой преследует ее, и, собственно, в Евангелии об этом говорится. «Блаженны есть, когда поносят вас, и жденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущими не ради». И вот как яркие личности в нашей церкви справлялись с этим искушением, хотелось бы с вами об этом поговорить, поскольку вы специально занимались этой темой как научной работой.
Это была одна из составляющих научной работы, не главная. Но дело в том, что действительно, не случайно, наверное, дьявол переводится как клеветник, потому что это самое сильное оружие, которое даже из добрых, хороших людей делает врагов таким же добрым и хорошим людям. Потому что, когда человек слышит клевету, как правило, клевета не может не оставить свой след. И человек так или иначе будет думать, что да, может быть, вот я этого не увидел, но, наверное, что-то подобное в этом человеке есть. И от клеветы очень многие страдали, и даже более того, представьте, царь Давид, который говорит: «Избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди твоя». То есть он ставит в зависимость клевету и сохранение заповедей, потому что ничего сложнее и тяжелее нет, когда ты делаешь доброе дело, а за это дело ты бываешь еще и распинаем, поносим. Вот в этом смысле христианская церковь сталкивалась с клеветой с самого начала своего создания. Мы помним, как истребляли христиан как безбожников, которые не поклоняются идолам. Мы помним, как их истребляли как людей, которые приносят жертву младенцев, пьют их кровь и так далее, и так далее. Помним, как их сжигали после того, как Нерон спалил Рим и обвинил в этом христиан. И надо сказать, что сам Христос – это был Бога-человек, который был максимально оклеветан. Никого не оклеветали никогда больше, чем самого Бога. И вот поэтому клевета – это составная часть нашей жизни, которая была, и пока мир во зле лежит, пока не наступило второе пришествие, она будет оставаться. Но нам очень важно сделать правильные выводы из истории. Василий Осипович Ключевский говорил о том, что история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. И вот поэтому нам очень важно узнать, что же происходило в нашей русской истории, для того, чтобы не совершать ошибок, которые были, ну, к примеру, совершены в предреволюционные годы. И сегодня мне хотелось бы поговорить о трех выдающихся миссионерах, об отце Антонине Капустине, об отце Иоанне Кронштадтском и об отце Иоанне Восторгове. Надо сказать, что в любом случае всегда, когда человек что-либо несет людям, знание о Боге, знание Бога, он всегда будет подвергнут поношениям, о чем вы как раз и говорили, цитируя Евангельскую заповедь. Святитель Филарет Московский наставлял алтайского миссионера архимандрита Макария Глухарева о том, что дело миссии нужно делать очень осторожно. «Век сей лукав», — говорил святитель Филарет, — «чистому добру неохотно верят, случаи к нареканию и клевете ловят жадно, жалом насмешки даже неосновательные, и извит иногда не без вреда успехом добрых предприятий». Мы знаем про святителя Филарета, сколько ему приходилось претерпевать клеветы, сколько приходилось претерпевать страданий, но сегодня мы поговорим о архимандрите Антонине Капустине. Я думаю, что многие из слушателей так или иначе бывали на Святой Земле и знают о том, что все участки для русской духовной миссии на Святой Земле фактически были куплены этим уникальным человеком. Это человек, который был великолепным ученым. Он был и археологом, он был и лингвистом, он был и астрономом. И причем астрономию воспринимал как науку, в которой он, принимая участие как архимандрит, может принести славу и своему отечеству, и своей церкви. Знаете, вот к характеристике отца Антонина Капустина можно сказать, что однажды он нарисовал на листе бумаги различные телескопы, потому что телескопов было много, это середина XIX века, немецкие, английские и прочие. Он не имел возможности купить такие дорогие телескопы, и вот в конце этого листочка он приписал «Похоть очес». То есть мы знаем...
Похоть очес.
Очес, да.
То есть это похоть очей.
Да. То есть смысл какой, что есть в Священном Писании похоть очес, похоть плоти и гордость житейская. Здесь это шутка. Шутка в том смысле, что это в прямом смысле слова желание глаз. Глаз смотреть через эти вот дорогие телескопы, потому что лучше будут видны звезды. Он публиковался в научных журналах астрономических всего мира. И когда он трудился на Святой Земле, и как исследователь, и как археолог, очень многое сделал. Но удивительно было, что он сумел купить участки для русской духовной миссии в то время, когда, в принципе, России ничего нельзя было продавать. Это происходило через его друга Якова Халиби, араба православного, который покупал участки себе на деньги, которые давал отец Антонин, а потом уже они очень долгим, тяжелым путем переоформлялись в имущество синода Русской Православной Церкви. Вот участки Горнинского монастыря в Яфе, где раскопки он провел и открыл дом Тавифы, раскопки рядом в самом святом городе, рядом с вратами и прочее, прочее. Вот
Мамврийский дуб.
Мамврийский дуб – это был первый участок, где в прямом смысле слова свистели пули, потому что не хотели продавать в этом святом городе участок для русской церкви. И еще больше было участков, Елеонская гора и прочее. Потом в советские годы Хрущев значительную часть лучших земель продал Израилю. Но даже то, что осталось, не может не радовать. Участок в Иерихоне и прочее, прочее. И вот этот человек, который всю свою жизнь посвятил церкви, русской духовной миссии, и при этом наладил великолепные отношения с греками, очень сложной политической обстановки на Святой Земле. Вот это человек, который в России подвергался презрению, надсмеянию, оплеванию и прочее. Дело в том, что в Российской империи существовала цензура, и прямо клеветать, говорить какую-нибудь ерунду о представителе церкви было нельзя. И вот тогда авторы, которые пытались дискредитировать кого-то, они прибегали к помощи литературных произведений. Под видом каких-то литературных героев в пьесах они делали пародии, вот в том числе на отца Антонина Капустина.
Но
вот.
Публиковались ведь и просто в памфлеты отдельные.
Да. Вышла такая пьеса, которая называлась «Пейс Паша и его консорты. Мозаики, камени и миниатюры из любопытных раскопок в трущобах Святой Земли». Роман был издан в 1881 году в Петербурге. Автор неизвестен, он скрылся за псевдонимом. Было понятно по описанию этого пейс-паши, о ком идет речь, и отцу Антонину приписывали столь гнусные поступки, что, в общем-то, это соответствующим образом характеризовало и все это произведение.
А что являлось причиной? Ну вот почему-то же люди в силу незнания, в силу каких-то, не знаю, антигосударственных взглядов, как бы связывая в своем сознании церковь с государством, вот пытались пастыря оклеветать. То есть из какого-то рационального зерна, пускай для них только верного, а в целом ложного, они исходили?
Дело в том, что, вот представьте себе, что означала Святая Земля для России. С покупкой этих участков строились гостеприимные дома, развивалось паломничество, и тысячи людей отправлялись за совершенно приемлемую цену, в общем-то, как говорят, в принципе, за зарплату месячную, в путешествие на Святую Землю. И, безусловно, паломничество такое, оно людей, ну, мягко скажем, духовно облагораживало, давало больше знаний, потому что не случайно Святую Землю называют Пятым Евангелием. То есть мы, с одной стороны, читаем Евангелие, а там мы его можем увидеть. Мы можем стоять на, например, озере Гефсиманском, видеть, как все это происходило, где это все происходило. И так вот вся Святая Земля. И чем больше архимандрит Антонин развивал вот это положительное явление в жизни церкви, тем больше нужно было дискредитировать того, кто этим занимается.
Но, насколько я помню, там же еще была сложность взаимоотношений с российским консульством, которое тоже претендовало на управление этим имуществом. И, собственно, всегда и до того, как отец Антонин приехал на Святую Землю, практически своими, ну, как сейчас бы назвали, доносами руководству, практически выжило оттуда двух предыдущих руководителей миссии, потому что, насколько я понимаю, там камнем преткновения было именно управление вот этими новоприобретенными участками, которые ушли одно время из ведения миссии. Потом вот отец Антонин придумал такую схему, которая позволяла ему все-таки приобретать, но не давала возможности консульству отобрать это под себя. И там вот это вот брожение умов вокруг собственности шло в течение там чуть не 100 лет.
Но то, что вы говорите, было озвучено также архимандритом Киприаном Керном, именно такая вот позиция, почему все это происходило. То есть, с его точки зрения, исчерпав легитимные способы борьбы с начальником миссии, прибегли к вот такой вот дискредитации. И надо сказать, что хотя роман-памфлет вышел, был снят цензурой с продажи, но все равно это повлияло очень сильно на отца Антонина. Вот его свидетельство. «Книга глубоко возмутила мы то тихое и светлое течение моей жизни, которому многократно удивлялись имевшие со мной дело люди», — писал он в одном письме. «Бесстыдные нападки на меня этого человека, дьявола, не дают мне совершенно успокоиться. Мне до смерти хочется ответить безумному по безумию его». Он перестал выходить из миссии без особой официальной надобности, но народ все равно приходил к нему. Вот интересно то, что Я прошу прощения. Я вот когда-то, когда учился в семинарии, где-то в 2000 году ездил на Святую Землю. В 99-м. И там работал в Хевроне, где-то мне попалась в руки книга, где рассказывалось. Я просто позже не нашел эту книгу, может быть, это рукопись была, что даже Священный Синод отправил комиссию, чтобы оценить весь уровень тех беспорядков, беззаконий, разгульной жизни, воровства, которое вел там отец Антонин. И эта комиссия приехала. Я прошу прощения за подробности, это уже умершие люди, уже больше давно 100 лет назад. То, что, вот, собственно говоря, в этой машинописной рукописи было. Он просто показал им чресла свои. И сказал, что если вы хотите проверить, сколько я детей нарожал, то посмотрите, вот после лихорадки, которая случилась со мной в Константинополе, как это могло случиться. И комиссия, собственно говоря, комиссия Синода, это очень серьезное разбирательство, она поняла, что все остальное такого же уровня. И вот, в принципе, клевета, она действует на человека. Но в то же самое время все-таки нужно научиться ее переживать и внимание на это не обращать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, и мы обсуждаем такую тему, как проблема клеветы и как в истории были оклеветаны выдающиеся пастыри и деятели Русской Православной Церкви, причем в недавней истории, и как они это переживали. И вот меня, честно говоря, удивило, я этого не знал, то, что очень болезненно архимандрит Антонин Капустин реагировал на клевету.
Но он же даже отвечал, он писал в церковном вестнике.
То есть, казалось бы, это в каком-то смысле такой разрыв благочестивого шаблона, что вот есть пастырь, молитвенник, деятель, и от него все должно как горох от стены отталкиваться, отскакивать, потому что он выше этого, он вообще высокодуховная личность. Все равно касается, все равно человек не может перестать быть человеком. Но, наверное, какой-то выход у него был, как-то он все-таки в себе это пытался, ну, преодолеть. Вот в чем тут может быть, ну, если угодно, вот пример, пример реакции на клевету вот человека высокой духовной жизни?
Вы знаете, я привел вам цитату из письма Хитрого, но я не могу сказать вот большего. Дело в том, что, в принципе, клевета – это то, что очищает жизнь любого подвижника от всего наносного. Потому что хорошо быть подвижником, когда тебя все хвалят. Хорошо что-то развивать, строить, благоукрашать, когда тебе говорят все хорошо. Но вот когда ты все это делаешь, а тебе говорят плохо, то остается только один смысл делания всего этого ради Христа. И вот так вот клевета, она очищает любого человека от самохвальства, от гордости, от тщеславия, от высокомнения и прочее. То есть она делает труд действительно чистым. Как бы вот мы читаем, что проходит через огонь для того, чтобы очиститься там драгоценный металл. То же самое происходит с душой подвижника. И это касается всех без исключения. Вот не так давно наместник, настоятель, простите, Киево-Печерской лавры сделал заявление, вот, обращаясь к своим прихожанам на сайте, и в нем говорится, в частности, что он, взирая на иконостас в своей келье, не видит ни одного человека среди этих святых, который бы тихо, спокойно прожил бы свою жизнь. Если мы посмотрим, например, на преподобного Сергия, которого изгоняли из монастыря, посмотрим на преподобного Серафима, Саровского, посмотрим на преподобного Амбросия Оптинского, когда были проблемы со строительством Шамардинской обители.
А в Арсенофий Оптинский, которого тоже выгнали.
Вот, и посмотрим на Александра Невского, которого изгоняли с княжения, посмотрим на Петра и Февронию и так далее. То есть нет ни одного, кто прожил бы, ничего не делая. То есть все так или иначе прошли через определенный подвиг, прошли через непонимание, отторжение, обиды и прочее. А вот святитель, например, митрополит Петр Московский, святитель Петр Московский, и для того, чтобы решить его судьбу, даже собор собирался из восточных патриархов в Москве, потому что его клеветали так, и уровень клеветы был настолько смешной, что он колдует там отсеченной рукой какого-то там мертвеца и прочее-прочее. Вот все это показатель того, что клевета – это то, что является частью нашей жизни, но, с одной стороны, не стоит на нее обращать внимание как самим тем, кто делает что-то доброе и хорошее, как об этом говорит Христос: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Точно так же не стоит обращать внимание на клевету и тем людям, которые живут в церкви, потому что клевета была, есть и будет, и если бы мы жили во времена Христа, у нас тоже был бы такой же выбор, потому что одни говорили, что он добр, как мы знаем из Священного Писания, а другие говорили, что он обольщает народ. И можно было встать на сторону тех, кто говорит, что он обольщает народ, и стоять и кричать: «Распни, распни его». То есть вот точно так же мы могли бы распинать и Христа. И этот выбор, что тогда, что и сейчас, он одинаковый. Ну, можно бросать камни, а можно почитать подвижника и самому трудиться. Да.
Но все-таки церковь же не оставляла этот вопрос на самотек и не предоставляла каждому индивидуально это решать. Существует, в конце концов, 121-е правило Номоканона, которое говорит о том, что прямую, что нельзя мирянину осуждать священника и священноначалие, а если он будет в этой своей ереси упорствовать, то он подлежит анафематствованию, отлучению от церкви. Но ведь это правило не просто так вот люди от нечего делать выдумали. Значит, это была реакция на ту обстановку, которую анализировали отцы, которые, собственно, и писали Номоканон. Но вопрос-то в том, что идут века, правило существует. Мы знаем по светской жизни, нам постоянно повторяют, что незнание закона не освобождает от его исполнения. Но вот что касается этого правила, я как-то не припомню, чтобы реально им кто-то воспользовался, чтобы человек был анафематствован за клевету.
Дело в том, что, как правило, клевещут не части церкви, не члены церкви. Это люди, во-первых, которые борются с церковью, а вообще, на самом деле, сейчас такой тренд среди тех, кто борется с церковью, что я вообще верующий человек, вот посмотрите, у меня крестик есть, но я против строительства храмов, или потому что они там мешать будут выгулу собачек или так далее, и так далее. То есть отлучать от церкви, анафематствовать можно только тех, кто является частью церкви, а если является противником церкви, то какой смысл его отлучать? С другой стороны, нам очень важно понять, что либо мы вот как-то были тоже с Константином на эфире, и он задал вопрос, его очень интересующий, в отношении к Андапоке, кто виноват?
Вот нам очень... В отношении, видимо, загоревшего
храма,
в Кондопоке, да, в Кондопоке. Вот недавно, да, к сожалению, сгоревшего храма Успения Божией Матери, который называли «Жемчужиной Севера».
Вот очень важно понимать, что если мы сами делаем, если мы сами трудимся, у нас не будет времени на то, чтобы кого-то осуждать, разбирать и так далее. Если ты делаешь, то ты видишь точно так же, знаете, вот как пример старца Паисия, когда по полю пролетает муха и видит только грязь, и по полю пролетает пчела и видит только цветы. Вот если ты трудишься, то в этом случае ты видишь замечательных людей вокруг себя, Ты видишь, как они трудятся, сорадуешься тому, как здорово у них что-то получается. И вот если ты кого-то начинаешь осуждать, переливать из пустого порожнего, это означает, что ты перестал что-то делать, ты перестал развиваться. Когда ты кого-то начинаешь осуждать, в этот момент ты умираешь, ты не живешь, ты разлагаешься, ты деградируешь. Потому что если ты трудишься, то ты видишь других людей, ты видишь только созидание.
Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».